был с клиентами, правильно? И вопрос был по переговорному процессу. То есть клиенты, проще говоря, продавливают, да? Клиенты продавливают, да?
Да.
А продавливают, можете ситуацию примерно это?
Ну, например, мы приезжаем к партнеру клиенту, начинаем обсуждать общий список оборудований, которые нужны. Договариваемся на определенный список, что надо в первую очередь, что цену уже по каждой из позиций клиент полностью доверяет, при этом говорит, дайте то мне оборудование, которое мне не будет ломаться и так далее. Мы с ним очень давно работаем, но при этом нет то, что ты порекомендуешь, то я и возьму. Цен, ну, несколько вариантов по каждому из видов. Мы договариваемся, уговариваем его, в общем-то, взять оборудование, например, одной компании из одной технологической цепочки. То есть одна цепочка.
Это происходит прямо во время переговоров,
да,
или нет?
Да.
Прямо во время переговоров.
Вот, потому что он часто меняет свою позицию, потому что что-то дешевле, что-то чуть дороже. Вот, какие-то предпочтения врачей есть. Вот. Врач уперся, мне вот, пожалуйста, эту печку. Вот. Хотя она стоит там на 70 тысяч дороже. Но мне ее тяжелее продать, потому что она, в общем-то, исполняет все эти функции, но ее тяжелее достать, я ее не знаю, и, в общем-то, там кроме предпочтений врача ничего больше нет. И она еще и дороже.
Это важный момент, предпочтения врача, прямо скажем. Потому что вот узкие специалисты, они всегда, они привыкают с чем-то работать, и потом вы попробуете оттуда его сдвинуть. А, как правило, когда покупается что-то не то, то такой человек заявляет, какое заявление делает? Нет, он говорит, но я, конечно, буду работать с этой печкой, но за качество я не отвечаю. Это айтишники, то же самое. Вот мы с компьютерным холдингом работали, и там есть корпоративные продажи, да, B2B компьютерного оборудования, а многие айтишники сидят, допустим, там, ну, предположим, на откатах. И он говорит, ну хорошо, вы возьмите эти компьютеры, только я не гарантирую, что сеть не будет лететь. Железо, сами знаете, одно и то же, по большому счету. Но директор, который лицо, принимающее финансовое решение, он в этом не соображает, и ему проще, там, мать его так, этот, пусть берет где хочет. Но как бы они, обычно аргументация идет какая? То есть я беру это, и я за это отвечаю. А вот если вы берете это, то вы за это сами отвечаете. Примерно такая. По моему опыту, да, переговорному, это относится к услугам, и это относится вот к таким сложным переговорам, связанным с поставками оборудования. А вот на консалтинговые, на тренинговые проекты я обычно составляю три предложения. Первое предложение я составляю, ну, знаете, типа ничего не делаю, но получаю небольшие за это деньги. Ну, то есть это предложение, оно дешевое, но однозначно клиент за это ничего не получает. Ну, фактически ничего не получает. Например, в вашем случае вы там составляете, как вариант, да, там дешевое советское оборудование, некачественное, и то есть вы составляете предложение, да, но говорите, что лучше с этим не связываться, более того, клиент должен сам понимать, что с этим лучше не связываться. А второе предложение вы делаете максимальное. То есть берете самую крутую фирму. Самое навороченное, то, что клиенту может быть тоже не нужно. И вы знаете, что он эту цену не отдаст. И третье предложение формируете то, которое вы знаете, что клиент готов расстаться с этими деньгами, и его устроит соотношение оборудования цена-качество. Да. Вы вилку ставите, ну это своего рода манипуляция, но у них появляется ощущение выбора, и они гораздо удобнее, быстрее идут на тот вариант, который вам нужен. Вот так же, как ставили вопросы, да, по бизнес-тренингам. Я понимаю, о чем говорят. Я, правда, корпоративные в последнее время не веду. Честно говоря, геморроя много. Но в свое время достаточно долго занимался. И действительно, есть такая проблема, когда они хотят за 10 рублей, но еще рассказать тренеру там, или консультанту, то есть что ему делать. Да? Ну, это всегда встречается. И здесь вот такой вариант, когда готовишь коммерческое предложение. Вот мы первый раз на маркетинговом проекте обкатали это. То есть человеку нужна была торговая марка. И сделали предложение там громадное, связанное там с количественными маркетинговыми исследованиями. Ну, кто знает, это стоит там сумасшедшие деньги все. Там общероссийские, там то. Второе, там, типа набросать общую концепцию, которая ему нафиг не нужна. А третье, это такое, без количественников, там, сделать качественники, там, сегментировать, обосновать там, атрибуты бренда и так далее. И на этом фоне, вот на соотношении цен, принимать решение легче. Вы можете убрать более дешевый вариант. Ну, то есть, вот можно поиграть этими коммерческими предложениями. Можете сделать самый дорогой, там, средний дорогой и таргетный, да? Таргетный – это ну, целевой вариант. Дорогой, да, да, да.
Ну, примерно так и получилось. Вот. Только два варианта было. Самый дешевый не предлагать.
Потом, знаете, вот на клиента очень хорошее впечатление производит там, а поставьте мне это дешевле. Иван Иванович, вы знаете, вот если бы вы там мы с вами не работали уже 3 года, я бы вам поставил, ну как бы сам клиент хочет, пусть сам он это и расхлебает. Но вам я вот это оборудование ставить не буду. Потому что я не хочу, чтобы ну, вы потом меня вызвали и сказали: Миша, ну что ты не сказал, что это ерунда? Вот я вам...
Были такие моменты, что продавал, говорю, я бы не хотел вам бы это продавать, но мне партнер настоял, чтобы я все-таки это продал. Я все свои минусы высказал перед клиентом, давай. Столкнулся с проблемами, вот до сих пор расхлебывает.
Здесь дело не в этом. То есть надо более четко. Миш, вы говорите, то есть хотите делать, хотите нет. Но вы можете опять же прогнозировать те же проблемы, которые потом с этим оборудованием возникнут. И поэтому, ну, знаете, как там, я дом строю, приходит сантехник, я говорю, а давайте, ну, знаете, дом строишь, денег много уходит, и хочется что-нибудь подешевле. Я говорю, а давай вот здесь поставим там оборудование вот этой фирмы. Он говорит, я за это, вот бери тогда кого-нибудь другого. Вот я твой дом взял, я за него отвечаю. Говорит, а вот на этом оборудовании я ни за что не отвечаю. Так же, как сплитовщику вызовите, ну, то есть, понятно, им выгоднее продавать, понимаете, там, Fujitsu, Mitsubishi, Daikin, вот эти фирмы, потому что все остальное лежит по бросовым ценам в сетях. Ну, Эльдорадо, Nvidia, там, MediaMarkt и так далее. И они говорят, Samsung, да мы поставим Samsung. Но только мы хотим какие-то заверения, то есть тогда Samsung будет заниматься сервисный центр Samsung. Вот за Fujitsu мы отвечаем. И это действует на самом деле. Только это надо проговаривать более четко. Вот, теперь были вопросы по продавливанию там.
Да, клиент все обсудили, договорились, он видит конечную стоимость, он говорит, да. Я готов, но вот мне нужна рассрочка. Про рассрочку мы готовы обсуждать рассрочку, но там предел 30% от стоимости. Вот. Он продавливает до 50%. Получается так.
Угу. А, Юра, а этот... Можно, вы поснимаете, а я Михаилу немножко подыграю. Ну давайте, я тогда, как это, директор стоматологической клиники. Вот вы ко мне приходите с предложением. Сейчас. Только надо вот это снять. Что такое? Ну, у нас же есть запасной. Молодцы. С открытым фокусом и дурак сумеет. Ну, только не меня, его. Вот вы пришли, да, принесли коммерческое предложение.
Согласовали,
да.
Цена такая, предположим, 1 миллион рублей.
Миш, ну что, да.
За 2 месяца оборудование и сделать монтаж.
За 2 месяца сделать монтаж. А быстрее?
Да, постараемся до 30 дней.
До 30. То есть за месяц поставить это уже с монтажом.
Да.
И все это будет стоить 1 миллион рублей. И какую вы рассрочку, первый взнос какой надо? 10 или 20% делать?
Первый взнос у нас 50%.
50%? Ну, 50%, то есть 500 тысяч, да? Ну, я же думаю, у вас как-то для постоянных клиентов есть какие-то преференции. То есть мы можем, в принципе, 25 сделать сейчас и 25 сделать 20 числа.
Боюсь, что мы не можем пойти.
Почему? Ну, мы со всеми так работаем.
Но у нас нет таких возможностей.
Ну, я не знаю, вы же кредиты в банке берете? Ну, перекредитуйтесь. У нас просто сейчас тоже есть сложности. Вот 25% это реально. Это мы натянем для вас. А 25-20 дней, я не думаю, что это для вас такая принципиальная цифра. А 20 числа еще 25%. И когда вы смонтируете, мы в течение там 2-3 недель рассчитаемся окончательно.
Ставите, в общем-то, очень затруднительное положение.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мы же помогаем друг другу. То есть вы помогаете нам, а мы берем у вас оборудование. Плюс сервисный центр.
Это все хорошо, но, в общем-то, должно быть выгодно не только вам, но и нам. Потому что в данной ситуации, ну, в общем-то, растягивать свои деньги на большое количество времени.
Ну, а на какое? Хорошо, там, не на 2 месяца растянем, да? Ну, давайте мы рассчитаемся в течение недели после монтажа. То есть 25% сразу, 25% через 20 дней, а остальное после, через неделю после монтажа. 50% оставшиеся. Ну, я уже вижу, что я могу добить.
Ну, так, в общем-то, и происходит. Да?
Угу. Юр, останавливаем тогда. Пока. Возьми стульчик, сядь, пожалуйста. Смысл переговоров, успех переговоров, заключается в подготовке. 80%. То есть то, с каким предложением ты идешь. Что такое переговоры? Да? По сути дела, механизм какой? Ты озвучиваешь свою позицию, я озвучиваю свою позицию, у нас формируется поле для переговоров. И дальше весь переговорный процесс заключается в том, где поставить флажок. Вот сейчас я его поставил, понимаешь, вот если это моя позиция, это Михаила позиция, то я его поставил практически вот здесь вот. Понимаешь? Смысл в том, что твое предложение должно быть такое, чтобы флажок стал где-то посередине. Почему? Это же такие опциональные переговоры. То есть, проще говоря, мне нужно, я там могу за цену зацепиться, да, я могу зацепиться за условия поставки, я могу зацепиться за рассрочку платежа, я могу еще что-то сделать. То есть, вот что я сейчас увидел, Миш, вы идете не подготовленный на переговоры. Проще говоря, должна быть так называемая точка сопротивления, ниже которой опускаться нельзя. А вы идете без этой точки сопротивления.
Потому что, может, нет знаний, что...
Нет, нет навыка, знаний основных закономерностей ведения переговоров, Миша. То есть, до переговоров вы должны знать, вот вы озвучиваете свою позицию, да? Она заключается 1 миллион рублей, да, там такая-то предоплата, такая-то это. И вот эта позиция, которую вы озвучиваете, то есть должен быть здесь зазор для торговли какой-то, должен быть зазор по срокам, должен быть зазор по этому. И дальше я начинаю эту позицию, да, давить. И у вас должны быть пути к отступлению. Но вот смотрите, что вы делаете. Встаньте, пожалуйста. Вот смотрите, стойте, стойте там. У нас, он обозначил свою позицию, я обозначил свою позицию. Вот то, что между нами пространство, это как раз поле для переговоров. А дальше мы идем какими-то, должны идти, шажками, да, навстречу друг другу, чтобы где-то сойтись уже и договориться. Но у вас происходит вот сейчас в переговорах что? Вы не маленькими шажками идете, вы вот такими. Два месяца, вы фактически слетели сразу на месяц. То есть очень большая уступка сразу. Так вести переговоры нельзя. То есть надо идти, вот если я делаю вот такой шажок, и вы хотите, чтобы соглашение было, флажок был поставлен на моей территории, здесь, то Михаил должен делать вот такой шажок, маленький. А он начал с чего? Он начал сразу с месяца. Второй момент, он не отреагировал на мою наглость по поводу там, рассрочки в 25%. То есть я же не обсуждал даже вашу позицию. Я как данность вбросил свою, что 25 час, 25 через 20 дней. И, ну, то есть я свои ожидания от переговоров завысил очень сильно. Есть правило, чем выше ожидания в переговорах, тем больше доля, получаемая в них. А вы идете, у вас должны быть вешки, то есть у вас эти шаги, они должны быть продуманы до переговоров, а не во время переговоров. А здесь сейчас получилась у нас ситуация, связанная с чем? Что вы не, ну как, вас можно было сейчас склонить на любые условия. И второй момент, я начал доминировать. Вот если видели коммуникационно, да, в переговорах.
Вы только фактически, я оправдывался.
Вы начали оправдываться.
Как вот это не допустить? Как вот это не допустить? Если видишь, что человек начинает доминировать, тебя начинает давить, как вот...
Вот мы как раз вчера это и разбирали. У него зависимость, он видит, то есть все его благополучие фактически зависит от того, продаст он или не продаст. У него есть такое понятие, сейчас извиняюсь, НАПС, да, или НАУС он называется, наилучшая альтернатива обсуждаемого соглашения. То есть не должно быть такого, что человек занимается, ну то есть свет клином на мне-то не сошелся. Вот если свет клином на мне сошелся, то тогда я могу выкручивать руки, как хочу и что хочу. А если свет клином на мне не сошелся, то тогда человек должен четко отстаивать свои позиции. И тогда включается аргументация и контраргументация. Причем искусство переговорщика еще зависит от того. То есть, понимаете, вот те аргументы, которые я привожу, их можно предусмотреть до переговоров. Все причем. Например, мы сейчас можем поменяться местами. Вы можете приводить те же аргументы, которые я привожу в пример. И я их все отобью.
Давайте.
Хотите, давайте поменяемся.
Можно перед этим просто вопрос?
Да.
Мне показалось, что доминирование началось с очень вкусно сформулированного предложения про эти 25%, а мы вам выплатим раньше. Вот, я не знаю, механизм этого предложения, как это придумалось? И, может, я странный вопрос задаю?
Это
настолько вкусно выглядело, что вот, я не знаю, мне кажется, что просто вот это вот представлять, ой, так это ж так разумно, ой, а может, у нас правила неразумные? Я знаешь, вот так вот начала думать.
Нет, это есть правило. Всегда надо начинать, вот жесткие переговоры начинаются с максимального предложения, при котором ваш партнер воспринимает вас серьезно. Вот я воспользовался просто максимальное предложение, при котором партнер по переговорам воспринимает вас серьезно. Максимально выгодное для меня.
А не для партнера, именно для вас.
А для меня. Тогда у меня появляется зазор для уступок, маневрирования и так далее.
То есть я должен был подойти первый к переговорам. Завышенные,
то есть вот смета такая приблизительная, если мы договариваемся, я ее высчитываю, скорее всего останется такая же, может быть даже будет чуть дешевле. Дайте человеку возможность выторговать. Он может, понимаете, цена — это вопрос субъективный на самом деле. Вы можете заплатить миллион и остаться счастливым, что вы купили за миллион, а можете заплатить за миллион и чувствовать, что вы проиграли. И по поводу графиков оплаты. То есть вы начали это обсуждать. Потом вы же хотели 30%, чего вы с 50% начали, Михаил? Вы же 30% хотели. Вот знаете за собой, почему стиль переговора во многом вытекает от личностной специфики переговорщиков. И вы как только увидели такого бойкого, агрессивного парня, как я, вы сразу решили, что про 30 лучше даже не заикаться. Вот если бы вы начали с 30, то, может быть, мы остановились бы на 50. А так как вы начали с 50, то мы остановились на 25. Это должно быть заранее. То есть у него должна быть точка, на которую он переходить не имеет права. Сейчас, вот как шли переговоры, я мог его отжать по полной программе.
Получается, что ему надо было сказать, что не так, чтобы вы отжали 30%.
Нужно было не так. Давайте, вот те же аргументы, которые я приводил, только в обратную сторону. А, Михаил, ну как, вы смету посмотрели? Ну как она вам?
Цена привлекательная, но пока что хотелось бы подешевле.
Ну, естественный процесс, хотелось бы подешевле, но мы исходили из чего? Чтобы у вас не было проблем, вы не ломались, вы не стояли, у вас была максимальная отдача, и подобрали вот самое оптимальное оборудование по цене и качеству. То есть вот пока цена такая, на момент оплаты, так как курс плавает, все-таки это иностранные эти, то есть он может измениться как в сторону уменьшения, так и увеличения. Поэтому вот миллион рублей, ну вот их надо, я думаю, будет правильно пересчитать в евро и закрепить по этому курсу. Так какое решение вы приняли?
Я пока что не принял решение. Я вот смотрел по интернету, что в общем-то можно найти подешевле. Но только по интернету. А если еще позвонить, то можно еще и отжать цену на 10-15%.
Ну, можно, конечно. В интернете же знаете, как это. Я тоже иногда в интернет залазю, думаю, где ж так дешево. А можно по-разному. Мы же работаем, мы не только поставляем, мы отвечаем за это оборудование. В интернете можно разное найти, и ну, вы нас уже знаете, слава богу, и какое-то доверие есть. Я опять же говорю, цена в настоящий момент такая, но то есть я правильно понимаю, вы хотели бы скидку.
Да.
И вы готовы, так же как вот в интернете просят, оплатить сразу 100% предоплату сделать.
Нет, мне нужно еще рассрочку.
вы хотели бы рассрочку? Какую вы хотели бы рассрочку? То есть вы хотели бы 30% оплатить.
Получить оборудование и потом 70% расплачивать в течение
30%. 70% расплачиваться. Ну, знаете, вот многие клиенты, сейчас же финансовый кризис, и не у всех сейчас свободно с деньгами. Мы поэтому сейчас, у нас есть для клиентов два предложения. У нас есть одна факторинговая компания, которая предлагает факторинг на оборудование, и вторая компания лизинговая. Вам что ближе, факторинг или лизинг?
Мне ближе за нал и без бумаг.
То есть вам ближе за наличный расчет,
да,
без бумаг. И за наличный расчет вы тогда-то какую схему предлагаете расчета?
Ну, вот тоже. То есть поставка 70 в течение 3 месяцев.
Давайте тогда сделаем так, да, то есть мы поставим где-то в течение месяца, да, а сейчас мы его только закажем, да, это оборудование, чтобы вам новое, под вас, хорошее, все пришло, все, чтобы не было никаких проблем. Поэтому вы тогда 30% вносите сейчас наличными, да, мы составляем с вами договор, чтобы не было никаких сложностей. А к моменту поставки вы вносите еще 40, и после того, как...
Хотелось бы вот через месяц.
Ну, как раз через месяц, понимаете, вот аргумент, он говорит через месяц, как раз через месяц будет поставка, и вы тогда сможете, как раз у вас есть месяц, чтобы собрать эту сумму. То есть вопрос аргументации, аргументацию продумывать надо до переговоров. То есть если проблемы с деньгами, то здесь же получается какая ситуация, да? То есть он говорит, у меня проблемы с деньгами, но я же не должен вникать в его проблемы с деньгами, ну, по большому счету. То есть я, может, тоже кручусь на кредитные средства, то есть фактически он кредитуется, ну, по сути дела, за счет меня. И сейчас от этих схем же многие уходят. Если помните, после кризиса это страшное дело было, да, дебиторская задолженность у всех исчислялась какими-то колоссальными суммами. Сейчас многие от этого уходят. И поэтому вы не... Вот я же говорил, что искусство переговорщика – это искусство изобретать возможности. То есть вы ему предлагаете тогда, да, факторинг, лизинг, еще что-то. Другой момент, когда он предлагает наличка, то это меняет кардинально, да, ситуацию. Почему? Потому что обналичивание сейчас стоит там от 6 до 10%. То есть реально, да, ну, неучтенный нал, ну, вот мы в такой стране живем.
А? Беру это на себя.
Да, то есть, в принципе, тогда можно сделать дисконт нормальный. Там, опять же, на тех же НДС сэкономить. И
там. НДС нет, наоборот.
Ну, НДС, ну, это вы уже там более детально знаете ситуацию. Но реально в стране, что неправильно с точки зрения финансов, наличка стоит дороже, чем без нал. Ну, так сложилась ситуация. Поэтому на рынке вообще принято, когда предлагают наличку, то он, как правило, сопровождается дисконтом. И либо если у вас ситуация, что вам все равно, допустим, наличка брать или нет, ну, то есть теоретически тоже может быть такая ситуация, все равно, то тогда вам нет смысла этого дисконта делать. Тогда, вы знаете, тогда вы другую аргументацию приводите. Вы знаете, это хорошее предложение, отлично было бы для компании, вот, для которой наличка играет очень важную роль. Поэтому, я не знаю, может, вы поговорите, вы же в каком-то банке обслуживаетесь, вы как-то им наличку продадите, они какой-то процент вам дадут, а так как нам принципиально все равно, наличка или без нал, то нам оплатите по безналу, вы с банком будете в хорошем отношении.
Когда будет просить дополнительный скидку?
Мы к ним пришли.
А скидку можно дать, если вы заложите в смету какую-то эту. Ну, давайте, какую вы скидку хотите?
Он просит еще, например, он по упрощенке работает, еще 6%. Если по бизнесу.
Ну, 6%, я думаю, это как раз те деньги, которые можно получить, которые можно получить в банке за обналичие. В принципе. Юра, только вернись с камеры, а? Миша, вот понятно, о чем я говорю? Прежде чем отступать, вот знаете как, вот представьте, да, вы зашли на ступеньку, вам надо по лестнице спуститься чуть-чуть вниз, да? Но вы, не попробовав ногой, какая там ступенька, вы шагаете, то есть попал-попал, не попал-не попал. Так нельзя переговоры вести. То есть вы всегда будете проигрывать. И у вас должна быть аргументация. А второй момент, понимаете, при долгосрочных переговорах вас все время будут... второй раз встретившись с вами, я уже буду ожидать, что вы будете продавливаться. Более того, я по опыту могу сказать, клиенты вообще-то любят, когда их тоже дисциплинируют. Клиенты не любят очень мягких. Они не уважают тогда. Они уважают какие-то правила, которые есть у вас.
А вот это к рознице относится?
И к рознице относится. Мы, допустим, дисциплинируем этих. У нас, допустим, во многих магазинах там выходцы с рынков, да? То есть там ни компьютеров нет, вообще ни черта. И они говорят, а у нас во всех магазинах там скидка у меня не 10%, да, а я вот большая. Мы говорим, конечно, и у нас будет, мы выдадим вам обязательно VIP-карту, только когда у нас есть дисконтная система, и эту дисконтную систему утверждена в Москве. То есть мы немножко мы ежедневно по серверу сбрасываем отчеты, и менять ее мы никак не можем. Поэтому, как только вы наберете, там, условно говоря, 800 тысяч, вы получите дисконтную систему.
Вопрос. Вопрос.
Да.
Вот в таких переговорах, как вы сейчас видели, может быть аргументом, то есть если ты понимаешь, что тебя там продавливают, ну, ты отступаешь, и только дальше... Не можешь, не хочешь, а может как аргумент быть такой напомнить, что типа, ну тогда мы с вами, не боюсь, не договоримся там. Ну, то есть, чтобы он испугался, что ты вообще уйдешь. Или это...
Этого боится продавец, что сейчас у него заказчик развернется.
Нет, а сделать вид, что как бы ты этого не боишься, и наоборот его испугать, что.
Нет, если понимаете, это есть в этом смысл, только в том случае, если, понимаете, конкуренция же на рынке очень большая, и такие фигли-мыгли могут делать монополисты, знаете, вы пришли на железную дорогу, мне контейнер отправить надо, они говорят, контейнер, да, там Новосибирска стоит столько, а вы говорите, о, не, давайте, а мне, ну, тут это... Они говорят, все, пошел отсюда. Это понятно, почему они говорят. То есть или так, или никак. Потому что у них есть власть монополии. А у него власти в конкуренции нет. Но здесь можно сказать то же самое, но только немножечко другими словами. Что, Михаил, ну вы же понимаете, для нас это тоже бизнес. И вы, хотя у нас любимые клиенты, да, но делать монтаж и поставлять оборудование, ничего не зарабатывая, мы тоже не можем. Поэтому, да, мы можем договориться там о сроках поставки, мы можем обсуждать еще что-то. Но та цена, которую я сейчас даю, я даю специально, знаете, как многие, да, аргументируют, мы с вами давно знакомы, поэтому я даю уже цену, на которой нет смысла торговаться. То есть я даю минимум, который реально можем представлять, и я неплохо знаю рынок, минимум, который может предложить рынок. Скучно про стоматологическое оборудование. Да? У кого-то коротко стриг, у кого-то длинноволосого. Зачем?
Зачем? Для радости.
Для радости? Ночью радости больше. И вот посмотрите, можно подключить эту камеру? Михаил, вы вот оправдываетесь, да?
Да.
Вот даже когда вы являлись покупателем, то есть вы ведете переговоры не на равных. Вот то, о чем я говорил, да?
Мне вот очень сильно мешает то, что, вот, например, есть клиенты, которые приехали, я их никогда не видел. Мы начинаем что-то...
Включите, не-не-не, вот сюда, в телевизор.
Начинаем что-то обсуждать, я ему говорю, столько... О, как дорого. Ну, извините. Если вас это не устраивает,
обратиться
в другие компании. Такие, ну, все-таки проходит. Но когда человек, которого я знаю уже там не первый год, мы, в общем-то, работаем достаточно. Ему интересно и мне, но бывают моменты, когда вот, ну, вот сейчас такая ситуация, мне нужна вот... побольше дисконт, либо вот скидка, либо рассрочка. И себя не позиционирует, но мы же вот, друзья уже сколько лет работаем.
Я понимаю, именно поэтому я еще разговариваю, вот именно Михаил, потому что мы уже давно работаем, я вообще готов там что-то обсуждать. Потому что с новыми ни о каких дисконтах у нас сейчас речи быть не может. А второй момент. Вы не должны давать это легко. А давайте, какой вы дисконт хотите? Там называется такой-то, такой-то. Давайте я сейчас переговорю с бухгалтером, потому что мы же тоже на кредитных. То есть у нас тоже есть средства, у нас есть обязательства по выплатам и так далее. Поставщикам, партнерам. Я тогда переговорю там с нашими финансистами. И выйду уже с каким-то предложением, какую рассрочку мы сможем предоставить. Вы поговорите, то есть вы отсрачиваете, да, нехорошее слово. Происходит отсрочка, да, в вашем решении. Но, понимаете, когда вы легко даете скидки, они не ценятся. Когда это, и вы приходите, Михаил, ну я поговорил, 20%, наверное, мы дать не сможем. То есть сейчас тоже большие поставки необходимые и так далее, в том числе и вам. Ну, там 10% реально. Потому что очень часто скидку просят не потому, что нет денег, а просто потому, что приятно получить.
Да, вдруг ты сделаешь скидку, да, да?
Ну, я однажды дал скидку там $3. Человек был очень рад, хотя там больше 1000 евро было.
Ну, включите, я просто хочу, чтобы это, просто чтобы посмотрели. Угу. Да, да. И здесь еще что, вот я говорил, очень важно, настрой на переговоры, как на игру. Вы разговариваете как с папой, как с другом, да, но на самом деле это игра.
Вот вы пришли.
Да.
Мысли, конечно, мы же согласовали. Цена такая, положена на рублей. Мы готовы за
2 месяца оборудовать, сделать монтаж.
За 2 месяца,
быстрее.
Да, постараемся до
30. Месяц сбросил, это очень много.
И все это будет выполнено. И какую вы рассрочку, первый взнос какой у нас, 10 или 20%? Первый взнос у нас 50%.
А можно мне камеру? Вот смотрите, с точки зрения ведения переговоров, да, вот я спрашиваю быстрее, зачем вы сами называете сроки? Спросите, ну, всегда можно что-то форсировать, да, там, на чуть-чуть. А какие сроки? Основной процесс, вот это ключевой момент, это процесс исследования. То есть, понимаете, вы, Михаил, вот обратите внимание, в этих переговорах вы практически ничего не узнали о моей позиции.
Ну да, вообще ничего.
И я практически полностью вывел вашу позицию.
То есть, когда он задает вопрос.
А быстрее? Ну, быстрее, ну, всегда, наверное, есть возможность, да, поднажать, там, форсировать, выгнать ночью, в конце концов, там, монтажников. Ну, быстрее, насколько быстрее? Пусть он говорит, насколько быстрее, не вы.
Он говорит, ну, максимально завтра.
Не, ну завтра это нереально. Реально, вы когда хотели бы? Ну, через месяц, наверное, тоже нереально, да, то есть мы, конечно, будем стараться, но вот посмотрите, автодилеры, я не знаю, машину кто-нибудь покупал, вам пишут в договоре фактически реально на месяц дольше, чем приходит машина.
Ну,
а? Потом такое счастье у человека, да, и понимаете, если, не дай бог, какая-то, ну, сбой, еще что-то, люди себя страхуют. Вы можете сказать, я думаю, что мы за месяц, но, вот, знаете, давайте закладывать полтора. Будем стараться за месяц сделать. Когда вы за месяц сделаете, он будет счастлив. Понятно, да, ситуация?
Такой вопрос. Я озвучиваю полтора, например, делаю это за неделю.
Это слишком большой зазор.
То есть, как будто обманул.
То есть, нет, ну, можно, там, условно говоря, тогда месяц, да, а сделать за две. Ну, там. И, причем обязательно надо рассказывать, как пули свистели над головами.
Это ощущение, что
мы отдорожали. Да, я же думал, у вас как-то для постановки есть какие-то причины. То есть мы можем, в принципе, 25 сделать сейчас и 25 сделать 20 числа.
Все, да? Вот улыбка. Миш, потом вы сидите, да? Вот вы очень напряженно. А второй момент, я, понимаете, я не спросил, я просто утвердительно, и вы как бы это приняли, что для постоянных клиентов есть преференции. Не знаю, конечно, для постоянных, это вот коммерческое предложение уже составлено с учетом всех преференций. Если бы вы были новые, там, поверьте, была бы совершенно другая сумма. Понятно, да, о чем я говорю? То есть вы очень напряженно ждете какого-то, чего я там такого наговорю. Это надо слушать очень доброжелательно, но опять же, понимая свою контраргументацию. То есть, вот знаете, вы слушаете, в это время у вас должен быть инструментарий заготовленный дома, который вы как бы перебираете и думаете, какой из него лучше вставить в данный момент.
Это не может пройти. Почему? Мы не со всеми так работаем.
Вот это манипуляция, которая применяется часто. Мы со всеми так работаем. И Михаил ее не увидел.
У нас нет таких возможностей.
Все, он пошел оправдываться.
А как
надо?
Надо
ее увидеть.
Мы со всеми, я понимаю, что вы со всеми так работаем, мы тоже со всеми работаем, срок 3 месяца и все. Есть же, как у вас, так и у нас есть условия для разовых клиентов, а есть условия для постоянных.
Да. Впечатление просто, когда он начал говорить, что у нас нет таких возможностей, мы не можем это делать, сразу впечатление, что он свою фирму опускает.
Опускает, конечно.
А мы не можем.
Вы же какие-то планы берете? Перекредитуйтесь. У нас просто сейчас тоже есть сложность. 25% это реально. Это мы тянем. А 25-20 дней, я не думаю, что для вас такая принципиальная оценка. 25 часов еще 25%. И когда вы смонтируете, мы в течение там, 2-3 недель рассчитаемся вообще.
Вот это растерянность из-за того, что нет подготовки к переговорам.
Марис, а ничего, что вы там ему стали там, говорить, что ему делать, там, прикредитоваться, еще что-то?
Я начал говорить, это моя работа. То есть я могу говорить, что хочу. А его работа говорить правильно. Но у меня же прошло все.
А вот то, что вы сказали,
работаем.
А я же только что отвечал по поводу «мы со всеми так работаем».
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мы же помогаем друг другу. То есть, вы помогаете нам, а мы берем у вас оборудование. Плюс сервисный центр.
Это все хорошо, но, в общем-то...
Вот это лучше не надо делать, это все хорошо, ну, в общем-то. То есть здесь получается как бы ситуация, ну, то есть вы так, на скрытом уровне получается все, что вы говорите, в принципе, это все фигня. Это все, конечно, хорошо, то, что вы говорите, но...
Должно быть выражено не только вам, но и нам, потому что в данной ситуации мы, в общем-то, растягиваем свои деньги на большое количество времени.
Ну, а на какое? Хорошо, там, не на 2 месяца растягиваем, да? Ну, давайте мы рассчитаемся в течение недели после монтажа. То есть 25% сразу...
Это же фактически в переговорах что происходит? Манипулирование ожиданиями. То есть я сначала завысил, да, там, что я рассчитаю через месяц, а потом я немножко опустился и все.
Через 20 дней, а остальное после, через неделю после монтажа. 50% оставшегося. Ну, я уже вижу, что я могу любить.
Ну, так, в общем-то, и происходит.
А, Миш, увидели, да, вот этот момент? А давайте теперь кто-нибудь этот вместо меня в качестве поставщика. И сделайте вот основной момент, установку на игру. То есть не надо все принимать за чистую монету.
Ну, и вот, например, когда вы сказали, что мы работаем там, я понимаю, что этого не может быть. Никто таких условий не даст.
Вот не надо говорить насчет «не может быть». Вот этого как раз выводить на чистую воду не надо.
Почему?
А потому что вы создаете тогда психологическое сопротивление. Вы расширяете, ну то есть вы не накапливаете потенциал к согласию, а вы его теряете. Расширение переговорного пирога называется в негативную сторону.
Можно? Да. Просто когда я говорю, вот этого не может быть, вот пошла эмоция, голос повысился. Это настолько вот эмоции, они мешают процессу.
Я про это говорю, должна быть установка на игру.
Она дезорганизует любую деятельность, из которой она возникает, эмоция.
Давайте, кто с Михаилом обсудит, а я его буду корректировать. Угу. Полина, да?
Я тут не очень поняла, потому что вот по поводу рассрочек, да, он назвал 30%, а хочет 30%, и вы как-то сказали, что можно сразу с 30 будем считать. Нет, я неправильно понимаю.
Хорошо. Я не понял, еще раз вопрос еще.
Он назвал 50%, угу. Да, но хочет на самом деле 30%. Ну, минимальное, что он может предложить, он, да, рассрочку первый взнос 30%. Угу. Вот, то есть ему он правильно начал с 50%.
На самом деле, по-моему, он хотел с 70%. Я уже озвался, уже когда меня спросили.
Ну что, ну скажите, ой, ошибся, какие проблемы? Я что-то с утра невнимательный какой-то.
Но ему все-таки нужно было сразу сказать там 70, да, чтобы скинуть до 50.
Нет, я должен.
Надо говорить больше, чтобы получить меньше. Ну это азбука. Поехали, да?
Я
так, вы покупатель, Михаил пришел на переговоры.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Вот наше предложение. На оборудование. 15 позиций, 30 позиций. В районе чуть больше 1 000 000 рублей.
Миша, давайте немножко по-другому сделаем, да? Ну что, посмотрели мы, поговорили с поставщиками и вот сделали предложение. Ну, я считаю, это самый вообще минимум, который мы можем дать. То есть сразу втолкните это.
Сразу сначала.
Да.
Вот это чуть хочется сразу сравнить. Чуть-чуть все равно.
Понятно? Давайте с этого начнем.
Вот. Мы поговорили с поставщиками, посчитали, определили сроки поставки. Вот, и получилось, что это самое минимальное предложение на рынке, которое мы можем вам предложить.
Какая сумма получается?
1 050 000 рублей.
Так, расскажите, пожалуйста, о сроках, что вы можете со сроками предложить?
Ну, сроки поставки у нас 2 месяца.
Это очень долго, и реально мы нуждаемся в этом оборудовании как можно быстрее. Что вы можете предложить более ранее? Какие сроки?
Ну, мы можем...
Верни вопрос.
Какие сроки вас интересуют?
Минимальные.
То есть
насколько минимально вы можете сократить сроки поставок? 2 месяца – это очень долго, поймите.
Ну, мы можем сократить на неделю. Постараться на неделю.
На сколько?
На неделю.
Михаил, Полин, давайте так, когда вам надо?
Когда вам надо?
Вчера.
Вчера, я понимаю, вчера прошло. Точные сроки, которые вас интересуют, с учетом реальности рынка.
Месяц.
Месяц, да. Я думаю, что максимально 2 недели мы от 2 месяцев можем постараться отжать, чтобы побыстрее вам достать оборудование.
А еще 2 недели. Давайте за месяц.
Это все хорошо, но...
Не надо использовать. Вот эта фраза очень будет нервировать, Миш. Она у вас есть? Типа, это все хорошо только. Вот фраза «на самом деле». С другой стороны, правду говоря, это слова-паразиты, их использовать в переговорах нельзя. Это все, конечно, хорошо. Да? Ну, там понятно, какой подтекст. Поэтому здесь надо с ней поговорить немножко по-другому, Миш. То есть, и чуть-чуть живее, то есть, ее вести надо за переговоры. То есть, сказать: Полин, ну, я ж не могу вам обещать то, чего я не могу сделать. Я буду стараться сделать за месяц. И я думаю, ну, я не могу обещать, что получится. Но давайте рассчитывать в наших договорах все-таки это месяц, 2 недели. Понимаете, тогда вы войдете в ее этот, вы вроде не пошли на уступки, но в то же время показали, что вы сделаете все от себя зависящее.
Я могу еще как бы, да, там ремарочку вставить. Да, Михаил отвечает очень мягко.
Пожестче, ну вот смотрите, да?
Пожестче, но у нас...
Миш, вот я достаточно уверенно говорю, но в то же время я не говорю рубленно, я не говорю жестко, да? Попробуйте вот интонацию поменять. Там поживее чуть-чуть говорить, поувереннее.
Хорошо. Полина, сейчас.
Рубленый он будет, ну, переговоры это на равных. Рубленый это все-таки родительское.
Полина, я понял вашу позицию. Мы будем стараться пойти вам максимально сократить сроки поставки, но давайте останемся на той договоренности, что 1,5 месяца это максимальное время поставки. Нашего договора.
Скажите, пожалуйста, ответственность какая-то в договоре предусмотрена, если вы распыляетесь?
А какую вы ответственность хотите?
Штрафные санкции, потому что мы же понесем убытки, если вы приведете нас в поставку.
Ну, какие именно? Вот. Вас интересует штрафные санкции?
Обычные пени за проходящие поставки.
Наши стандартные пени, которые мы прописываем, это 0,01% за каждый день. просрочку.
Наши стандартные фени.
Или второй момент, что вот в нашем стандартном договоре мы закладываем 0.01. Вы хотели бы его изменить?
В нашем стандартном договоре пение составляет 0.01%. Вы хотели бы изменить?
Или лучше, я скажу больше, лучше здесь вообще не акцентировать. То есть, да, у нас в стандартном договоре забита пеня 0.01%. Если ей не нравится, пусть она сама говорит об этом.
Ты объясняешь, что выбираешь предмет, которым тебя будут казнить.
А, ну да, если говорить или, то да, уже предлагаешь казнить, фактически.
Можно сказать, Миш, здесь можно продумывать, вот, например, про пени, да? То есть вы можете сказать, конечно, забита ответственность и плательщика, и наша ответственность. И, если мы вовремя не поставим, то, значит, мы будем должны вам, вы вовремя не оплатите, вы будете должны нам. Mm-hmm. Тут такое дело. Сроки всех интересуют.
Если потребовать пение, там, скажем, в размере убытков, которые они принесут.
Понимаете, тогда вы зацепитесь. Вы знаете, если для вас принципиально, нет, в размере убытков никто не это, потому что ты эти убытки посчитать не можешь. Давайте так, ну, это элементарно это. Полин, здесь, понимаете, на мой взгляд, деловые отношения уже сложившиеся, это очень важно. Так как мы не сможем посчитать ваши убытки реально, да и вы сами не сможете посчитать, то на выяснение этого вопроса мы поломаем много копий. Если вы хотите поднять штрафные санкции, то я не против, давайте вы поднимете за недопоставку, а мы поднимем пени за несвоевременную оплату. То есть, чтобы наши отношения были паритетны. То есть, вы, смысл в чем? Вы привязываете одно к другому. Все. Меня вот невербалика, Михаил, давайте вот.
Да, Михаил, спасибо. Во-первых, вы все объяснили. А скажите, пожалуйста, откуда такая цена? Это дорого.
Тихо, тихо. Давайте вот такой. Дорого? И молчим.
Дорого.
Вот прям, Михаил, вот так удивиться надо. Дорого?
В интернете. Одни и те же позиции, вы знаете, можно купить на 10-15% экономичнее, чем то, что вы указали в вашем проекте. Но дело в том, что мы с вами давно сотрудничаем, мы вас знаем, поэтому мы будем сотрудничать. Но мы бы хотели сделать цены такие же.
Ну, в интернете я могу сказать по своему личному опыту, можно найти телефон в 3-4 раза дешевле оригинала. Вот. Он будет выглядеть так же, но, к сожалению, функционал будет совсем другой. Вот. И функционал будет другой. И, в общем-то, можно попасть с такими компаниями, которые вот, предлагают свои услуги, если это, конечно, не раскрученный бренд.
Ну, вы все правильно говорите, потому что на самом деле нет...
На самом деле убираем?
Убираем. Вы все правильно говорите, потому что доверие фирмы, фирме, с которой ты лично не знаком, увидишь только сайт по интернете, да, сложно работать в такой компании. Вас мы знаем давно, поэтому, конечно, я бы хотела, чтобы вы предоставили скидку вашей базы.
Какая скидка вас интересует?
20%, наверное. Мы обычно так и работали, у вас была скидка 20%, я помню, в прошлую поставку, 3 года назад.
Ну, время течет, время жизнь меняется. У нас было успешное сотрудничество с вами, но это было достаточно давно. Мы помним об этом, но...
Но не забываем, что... Миш, нет, здесь надо говорить, что, Полин, да, 3 года назад была скидка 20%, потому что мы начинали работать. Мы с новыми до сих пор так работаем. То есть мы увеличиваем свою маржинальность, и потом ну, у нас появляется какая-то маневр для торга. Но с вами-то мы знаем уже друг друга давно, и мы поэтому... сразу делаем предложение, которое конечное, чтобы не тратить время на все эти торги. То, что в интернете, да, знаете, я иногда в интернет залазю, я мечтаю там жить, там все так дешево, но никто ни за что не отвечает. Мы же говорим не просто за поставку оборудования, мы говорим за ответственность за это оборудование, мы говорим за монтаж и так далее. Привезти, если вы хотите просто, чтобы мы привезли, поставили вам и ни за что не отвечали, ну, давайте я посмотрю, сделаю цены, вас это интересует. Вот я просто привезу и скажу, если вы ко мне обратитесь, я скажу, что я ни за что не отвечаю. Я думаю, нет. Ну, наверное, ценность всех отношений заключается именно в комплексном решении и в обслуживании. По-моему, хорошо.
По поводу новых клиентов, это все можно придумать или это так и есть?
Ну, обычно так и есть, постоянно и всегда на дисконте работают, ну, в том или ином виде. Понимаешь?
А вот я еще хотел спросить, как он Полине не хорошо видно, да, она когда там заканчивает фразу, она делает вот так вот, ресницами.
Как Горгона Медуза? Я не вижу. Миш, вот понятно, и на чем она поймала, вот знаете как, выключи пока, Юрка, на чем поймала, на том, что мы давно работаем. Вот партнеры, как правило, по ходу переговоров, они очень четко чувствуют, кого на чем можно поймать. Вот долговременность отношений, вот она на это била. И понимаете, вот это навыки контраргументации. То есть она говорит о долговременности отношений, а вы говорите, именно поэтому у вас здесь 1 000 000, а не 1 300 000. То есть используйте ее аргументы в свою же пользу.
То, что я услышал об этом, но при этом уже в
общем... Да, вы услышали об этом, конечно, постоянные клиенты. Да, для нас это вообще святые коровы, которых мы поем, кормим. Если для одних сена стоит там 1 000 000, 1 300 000, то для постоянных стоит... Это, понятно, да, о чем я говорю? То есть вы взяли этот аргумент и вы его перевернули в свою пользу. Это вот это аргументация и контраргументация, это навыки. Я, кстати, вот своей последней такой манипулятивной находкой поделюсь. А когда переговоры ведешь, и вот так же тебя на что-то уговаривают, и пользуются вот этой технологией работы с возражениями. Я говорю, ну, вы, я смотрю, неплохо на тренингах отзанимались. Я говорю, вам так рассказывают, учить. Это сразу, вот Бубух, я свыше, он начинает что-то рассказывать про тренинги. И иногда интересно, ну вот время есть, интересно попрактиковаться. А иногда специально даешь какой-то тезис спорный, и они говорят, ну с этим можно было бы поспорить. Я говорю, вы знаете, а вот вас на тренингах не предупреждали, что так нельзя говорить? Они, ну да, я говорю, ну вы этот как-то поаккуратнее. И все, и человек в замешательстве таком, и ты тогда сверху, и вот начинаешь, я последний раз глянец отжал вот один там рекламу 75 до 20 000.
Тренинги, конечно, все замечательно.
Не, надо сказать, вижу, проходили тренинги, владеете там.
Нет, на вам уже, на вашу фразу сказать. Но тренинги, конечно, замечательные, но дело не в тренингах, а в моей позиции.
Ну, позиция хорошо. Позиция. Понимаете, вы уже оправдались, понимаете? Такое дело. Видишь, нужна больше живость, да, я бы так сказал. Очень напряженный сидишь. И за счет этого не получается такого контакта. И пока все хорошо, вот я понял, в чем проблема, пока не требует скидок, не требует никаких преференций, у тебя все хорошо, но ты не можешь ослабиться, по какой причине? Потому что ты все время ждешь, что тебе дадут поддых и попросят какую-нибудь эту скидку. И ты ее боишься. Вот, и тебе вот, я не знаю, ну, чтение, вот литература по переговорам, оно особого толка не дает. Тебе нужно научиться готовиться. То есть все, что бывает на переговорах, я вот поверь мне, консультировал очень такие сложные переговоры, многораундовые. Если сесть, подумать, сделать раскладку там, по балансу силы, по всему остальному, до переговоров, как правило, все течение их можно просчитать до переговоров.
Представить ситуацию.
Ну, я вот на тренинге по переговорам, я рисую схему, да, по которой идет, как правило, раскладка. Делается раскладка.
Как она
выглядит? А? Не, ну есть стороны, есть позиции, есть интересы. Какие позиции? Как они будут аргументировать? Что они могут сделать? На что они могут пойти? Обязательно свою аргументацию надо разработать. Проверить аргументацию на противоречивость обязательно, чтобы ваши аргументы не переворачивали против вас.
Получается, если уже были переговоры, были какие-то ситуации?
Нет. Вот с Intel'ом мы готовили там переговорную команду, мы вообще из интернета брали эти сведения. Просто по интервью представителя в России. Очень важный баланс сил. Вот, допустим, у Геннадия сейчас есть проблемы, вот он опять же вчера подходил, но у него проблема возникает из-за того, что он неправильно оценивает баланс сил. То есть баланс сил на самом деле на его стороне, он думает, что нет. Поэтому он все время бегает, оправдывается и совершенно неправильно выбирает стратегию ведения переговоров. А сейчас у вас баланс сил, он примерно одинаковый, но вы очень боитесь потерять это очень. И, Миш, здесь вопрос очень важный, почему? Потому что вас тогда будут отжимать. Потому что, ну, как, для опытного переговорщика видно, что вы отжимаетесь. То есть, если я вас пожалею, как бы у меня, ну, хватит этой какого порядочности, там, моральных качеств, то я где-то остановлюсь. Если попадете на циника, то можете додавить.
Может,
да, конечно, может.
Все-таки очень глубоко, мне кажется, находится, когда человек не успел, не привык понимать, что этот мир может доставлять ему радость, а он просто успел уворачиваться от каких-то проблем.
Да.
Это же очень глубоко. Можно
глубоко.
Можно переговором, если он тогда вот не разглядешь.
Абсолютно правильно. Вот основной момент в этом. И видите, он с чужими еще хоть как-то, да? А когда получаются, ну, уже какие-то хотя бы отношения связаны, то отстаивать эту позицию не получается. Вернее, позиции-то нет, как таковой. То есть он же идет на переговоры неподготовленный абсолютно. И вот я еще раз говорю, вот ключевой момент, да, установка на игру, ничего личного. Вы знаете, как киллеры говорят, да, ничего личного. То есть я тебя застрелил, но я к тебе не испытываю ничего.
Может, даже не нравится.
Да, ты симпатичный человек, что сложились бы.
В какой степени получается, когда за отношения клиент, покупатель.
А почему?
В основном родительские, может, то есть человек сразу начинает вот эти вот роли играть.
Но здесь же переговоры, здесь, я еще раз говорю, легитимный уровень транзакции. Взрослый, все.
А вот этого как раз и мало, кто умеет.
И вот поэтому мы вчера говорили, что важно умение оставаться на взрослой позиции. Почему? Потому что там Полина или я что-то говорю, мы затрагиваем какие-то глубинные струнки у Михаила, и отсюда вырываются фразы, которые носят такой полуоскорбительный характер.
И все, и человек сразу.
И он начинает там мстить, еще что-то. Хотя на самом деле он смешал личное. Он говорит, а ты не путай свою шерсть, да, с общественной. Вот Михаил путает личную шерсть с общественной. И это на самом деле проблема. Вот как только человек начинает, как он выглядит, как его это, все, это проигрыш переговоров.
Слушайте, можно же еще личные как бы моменты задеть, но как бы есть такой момент, что люди работают с тем, кто им нравится. Ведь очень много
конечно.
Строится именно на личных таких. Можно прямо ему вот так вот сказать, что вот только ради вас вот работаем с вашей компанией, так что давайте, Михаил, еще дополнительную скидочку вы постарайтесь для нас сделать, как вам так хорошо относитесь.
А как вот назначить лично? Вот я, например, человека вижу, мне кажется, из-за этого у меня как раз и я его сразу как вот, ну, воспринимаю вот как, ну как личный обиду. Ну, то есть я его не вижу как клиента, я вижу его как сразу друга, ну вот так вот.
Ну, это плохо. Понимаете, мухи отдельно, котлеты отдельно. Да. Это основной принцип.
Мы хотим
понять.
Понимаете, у меня есть сейчас клиенты, да, которые мои друзья, ну, бывшие клиенты, ну, с которыми я. Ну, я их тогда не перестаю консультировать.
Всегда дистанция.
Да? И я друзей, вот мы, допустим, каждую среду ходим в баню, да? То есть там сидят все бизнесмены, все это. Я знаю, что они делают неправильно, я никогда ничего никому не говорю. Я никого не консультирую. Во-первых, когда ты человека знаешь 20 лет, ты, ну как, я для них не авторитет, у них совершенно другое мышление, они ко мне за помощью не обращаются. Если они обратятся, я помогу.
Откуда вы знаете, что они делают? Они просто беседуют.
Ну, потому что они, когда беседуют, рассказывают, что у них там рынок сбыта улетел. Ну, когда они сидят, рассказывают, что у них там 75% выбирает один комбинат, производимая продукция. Ну, не надо. Ну, просто они делятся там. Не надо быть. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, что рано или поздно проблемы возникнут. Но они возникают. Поэтому есть, вот в медицине есть такой принцип, врачи никогда не лечат родственников. Ну, я имею в виду, не терапевты, вот хирурги никогда не оперируют своих. Есть там отмороженные, ряд отмороженных товарищей, но обычная практика не делает. Почему? Потому что начинается лучший враг хорошего. То есть начинают делать хорошо, там, сверхнадежно, и в итоге не так, как надо, а, знаете, там лишний шовчик. И вот на этом лишнем шовчике именно и попадают в сосуд.
И потом другая поговорка или практика. Как обычно, как взяли, то не важно.
Ну, да. И как? Смотрите, вот это клиент, вот это друг. Ну,
постоянно просто контролируйте, да, в этом?
Не сближайте. Нельзя сближаться с персоналом. Вот руководству нельзя сближаться с персоналом.
Руководство с персоналом, а
мне
с коллегой,
ну,
да? Ну, как
сказать,
нет.
Как у меня.
То есть я с персоналом вышел?
Ну, в сервисном центре я был инженером.
Тем более, между руководителем и подчиненными должна быть дистанция психологическая. Если ее нет, вы не сможете управлять. Поэтому обязательно должна быть дистанция. И с клиентом, то есть у вас с клиентом должны быть формально хорошие отношения. Вы должны уметь обо всем рассказать, там, поговорить обо всем. Я не знаю, Михаил, умеете, нет?
Мы ни о чем только не разговариваем.
С клиентами. Все нормально, да?
До персонала клиники. Бывает, выкладывают, ну, на
То есть умение поддержать разговор вот ни о чем, это очень важный момент.
А если, например, хочется вот прям, когда настал момент, уже вот хочется вот прям уже лично, там, вот, клиент говорит, и самой хочется рассказать что-нибудь.
Ну как вот? Нет, подождите, а это игры всякие разные.
Понимаете, у вас должно быть в жизни чего-то вне работы, вот где это можно рассказать. Но на работе это рассказывать. Понимаете, знаете как, если я сейчас начну рассказывать, да, что там у меня в личной жизни творится, ну и что это интересно такое, да? Интересно, но зачем? С точки зрения бизнеса это будет абсолютно неправильно. Надо делить дела и личное. Это разные сферы. И та очень важна, но они разные. И опять же, почему очень часто не получается работать там муж, жена, что там муж начальник, она подчиненная? Потому что дистанции нет ни черта.
Или получается, но очень тяжело.
Ой, тяжеловато. Ну тяжело, потому что тяжело абстрагироваться от личного.
Есть сумасшедшее понимание, и поэтому эта вся тяжесть перелопачивается. Ну, очень.
Вот. Ну давайте. Я понимаю, что хочется, но вопрос в том, почему хочется потрепаться. А может, давайте тогда перейдем, да? Я ответил на вопрос. Есть еще? Остались? А вот в резюме что хочу сказать. Во-первых, поживее, не надо заводиться. Вы как только начинают торговаться, вы этого боитесь. О! Надо походить по рынкам, в том числе автомобильным, и поторговаться.
Спасибо.
Нет, серьезно.
Я серьезно воспринял, хорошо.
Прям походить, поторговаться, я не знаю, у вас машина есть?
Да.
Я не знаю, может, ради хохмы дайте объявление, попродавайте свою машину. По завышенной цене только.
Ага.
Не, ну вы же всегда можете отказаться. Вот сделайте и то, и попродавайте.
Вдруг продастся,
да, продадите. Ну поставьте 30-40 тысяч выше рынка.
Хорошо.
Я не знаю, у вас машина какая? Акцент. Ну да, 30-40 для акцента нормальная цена. Ну выше рынка, я имею в виду. То есть надо попродавать, чтобы была аргументация, контраргументация. Вот, теперь, Маш, тогда раз с вами начали. Здесь есть нюанс. Вы кого хотите стричь? С кем вы хотите работать?
С клиентом.
А каким?
Открытым.
Нет, сколько ему лет?
Ну, где-то... Не больше
50. Не больше 50. Чем занимается?
Ну, как удобнее, да?
А у вас, по-моему, кто там? Долорес, да? Она у вас сидит на шоу-бизнесе, да?
Да.
Баранова сидит там на других. Еще другая сидит еще на ком-то. Правильно? То есть это разные сегменты людей. И вот в тусовке, там весь гламур, они ходят к Зайцеву и к Долорес.
Богатых людей я хочу видеть.
Ну, богатые, они же могут тоже быть по-разному богатыми.
Ну, я, если честно, не задумываюсь, какие они должны быть.
А от этого будет зависеть. Почему? Потому что, может быть, я не знаю, там, жена нашего президента к Зайцеву встречаться не пойдет. Понятно, о чем я говорю?
Модельер.
Почему он модельер? С чего он вдруг стал? Ой, не Зайцев, а Зверь, да.
Однажды.
Ну,
мне
да.
Это не важно.
Понятно, о чем я сказал. То есть, я насколько понимаю, тоже есть сегмент свой. Вот, допустим...
Мы не сделали клоуны, да?
А? У вот мои там знакомые топ-мастера, да, в Москве, у нее, допустим, там бизнес-верхушка, да, вся сидит, но там совершенно нет шоу-бизнеса. А разговоры, согласитесь, с шоу-бизнесом и с бизнес-элитой, это разные разговоры. Разное позиционирование, разный ремонт салона даже. Вы с кем хотите работать?
Я не забыла.
Вам больше, по-моему, шоу-бизнес по характеру близок.
А, ну да.
А, ну вот в шоу-бизнесе, насколько я знаю, насколько я пересекался, там вообще нет друзей. Там все в засосе, но со слюной яд передают. И там нельзя вот откровенничать, да, там нельзя.
Как и всегда, пусть как это.
Ага, хорошо. А кто хочет прическу поменять? А? Да. Нет? А этот. Вот кто похож на вашего такого клиента? Типичного. Да.
Я хотела поменять, и Маша мне тут рассказывала про короткие какие-то.
Давайте, кто на типичного клиента?
На моего клиента?
Да.
Ну вот она.
Она. Ну, вот давайте, она пришла по рекомендации от... Юр, снимаешь тогда, да? И говорит, вот что-то хочу, а кого не знаю.
Мне надо сказать, кого хочешь.
Ну да, обработайте ее.
Мужчина, женщина еще?
Не, ну вот, вот конкретный человек.
Понятно.
По-моему, женщина.
Так, так, не здравствуйте. Я вот хочу поменять немножко имидж. У меня вот, уже как-то вот смотрю на зеркало, все время все одно и то же, хочется что-то новенькое. Можете что-нибудь порекомендовать?
Да, конечно.
Вот, подскажите, как вы меня видите? Я вас вижу, вам надо чуть поярче волосы, поярче цвет. Например, я вас вижу, вот у вас длинный волос, да? Или вам по длине идет волос, вот я так вижу. Или сделать такую среднюю стрижечку, ну, каскадный вариант. Я так вижу, что вам будет хорошо. Что надо
сделать? Ну, дальше, вот рассказывайте про образ.
Да?
То есть она должна сейчас сесть в кресло и согласиться, или не согласиться?
У вас просто такие глаза, они зелено-голубые. И под этот цвет глаз именно идут яркие цвета волос. Но я еще могла бы вам предложить, например, какой-нибудь темно-темно-коричневый цвет. Но при темно-темно-коричневом цвете вам хорошо было бы очень короткая стрижка. Именно с этим цветом? Да. Ну, я люблю короткие, да.
Не все клиенты это видят.
Я, спасибо.
Чуть-чуть.
А вот поярче, вот с другим цветом, который я вам предложила, поярче, да, именно длина волос была бы где-то вот так. Вам пошел бы вот с этим цветом вот такой длинный волос.
Мне
вот я так вижу.
Мне это больше устроит, потому что я как бы так кардинально, вот как бы темный цвет, мне это не хочется. Мне хочется все равно свое, но чуть-чуть форму изменить, может,
оставить
новенькую более.
А сейчас у вас какая форма?
Расписывайте, пожалуйста.
Хорошо, я с ним. Я вам могу предложить, я смотрю, у вас каскадик, я могу вам, если вы не хотите менять кардинально, я могу чуть-чуть придать креативность, чуть-чуть, но при этом оставить элегантность, женственность.
А за счет чего креативность?
А за счет чего? Немного форму креативную придать, но при этом оставить каскадик форму.
А можете, например, показать примеры, как вы видите?
Да, конечно, вот, пожалуйста.
Ну.
Еще дальше, да?
Да, дальше.
А вот, знаете, у меня еще с волосами немножко проблемы, они у меня такие проблемные, ну, структуры. Можете что-нибудь сказать?
А
я вот как-то как не знаю, укладывать не просто и вообще средства подобрать, потому что все-таки волнистые волосы, они как-то.
Да, ну вообще волнистым волосам свойственно быть более сухими. Ну, я уже потерялась. Я вам могу предложить масочки для более волнистых волос, он пористый. Он более пористый, чем прямые волосы. Я вам могу предложить эту серию. Полечить масочки. Масочкой такой. Вот, значит, это масочка, шампунька прилагается.
А насколько это вообще пользоваться, чтобы был результат?
А результат нужен как минимум месяц. Ну, нужно полечить до конца месяц, сколько я потеряла. Ну, минимум как месяц нужно полечить масочку и шампунькой это попользоваться.
Юр, пока подключай, продолжайте разговаривать. Да, вот Машу подключим.
Отлично, а сколько это примерно может стоить?
Ну, это будет стоить, лечение будет, вот эта вот масочка стоит 5000 рублей, а шампунька 6000. Ну, ладно, увеличим. Ну, 2000 рублей.
Ну, знаете, я позволить себе такое не могу.
Не можете, да?
А вам нравится вот лично вам субъективное общение сейчас?
Ну, немножко отталкивает.
Я, например, отталкивает чем?
Ну, не знаю, как бы человек больше рассказывает о своем как бы именно впечатлении, она не пытается войти
Маш,
в мою
Маш, монолог. Монолог. То есть нет диалога. То есть вот с самого начала ты фактически начала что-то предлагать, не узнав ее мнение. А, понимаешь, и ну то есть там сделать ярче, да, то есть она вот такие глаза сделала, да, на ярче. Ты это не увидела и там и креативно, асимметрию забабахать, а таким чуп, и вот он пошел, и сюда на, через нос вот так. Называется фрекенбок прическа. Там, ну, должен быть диалог. А здесь, понимаешь, у тебя сейчас, вот посмотришь, у тебя получается, знаешь, там звезда в образе. То есть, вы знаете, мне надо сделать рамочку. Рамочка. Я представляю, рамочка. Из дуба. Из кармагона, да, из черного африканского дерева кармагона. Мы его обточим. Ну, то есть, это сказала там, я пришла подстричься. Остальное уже... Говорит, вижу тебя, красавица, в инвалидном кресле. С травмами различной степени тяжести. А? Кто? Нет. Мы же говорим, понимаете, это сейчас Маша такая. Но если Маша, вот то, о чем я говорил вчера, да, если Маша хочет стать мастером экстра-класса, то она уже может быть стричься, работать она технически. Научилась там не хуже топ-мастеров. Но преподносить себя, общаться с... людьми, рассказывать о них. И самый главный момент, Маш, контакта не было практически. Вот реально за такое время контакт не установили.
А как создать
контакт? Контакт создается тогда, когда вы спрашиваете человека и получаете согласие, да. Ну вот, давайте.
А что, она поймала?
Юра. Например, я вас вижу, да, и вам по длине идет волосы.
Тебе видно
себя? Я так вижу.
или сделать такую среднюю стрижечку, но каскадный вариант. Я так вижу, что вам будет хорошо. Что
надо сделать? Ну, дальше. Вот рассказывайте про вам.
А, вы рассказывали, да?
А то есть она должна сейчас сесть в кресло, согласиться или не согласиться?
Я поняла. У вас вот глаза, они зелено-голубые. И под этот глаз идут яркие цвета волос. Но я еще могла бы вам предложить, например, какой-нибудь темно-темно коричневый.
Посмотри, сколько ты говоришь, но и она не участвует вообще.
Дети, вам хорошо было бы очень хорошо.
Я даже брови наверх не
попался. Да.
То есть все, ты вошла в образ, и ты не отслеживаешь, что с человеком творится. Выключай, там дальше все то же самое будет. Да?
Я могу сказать, у меня такая мысль приходит, когда я начинаю так говорить, у меня такое, мне кажется, если я начну слушать клиента, у меня такое ощущение.
Что мысль убежит?
Нет, не мысль, то, что я подстраиваюсь под него.
Вот это вам и надо.
Да, подстраиваться, да?
Подстройка, коммуникативная подстройка. Если вы хотите убедить, что человек предпочитает? Вообще, он настроен на те эксперименты, которые вы хотите ему предложить?
Ну, он говорит, я хочу изменить.
А понимаете, в ее понимании измениться это одно. В вашем понимании измениться это.
Я предложу чуть-чуть.
Не, ну в ее понимании это не чуть-чуть.
Нет, причем я не предложила, я сказала, как пойдет.
Здесь, понимаете, вот вы, на мой взгляд, Маш, понимаете, вот оптимальный вариант для вас в вашей работе было бы что? Когда вы совместно с ней, вот вы рекомендуете, вы ищете ей образ, да, вы предлагаете, но совместно с ней. А у вас, понимаете, сколько раз за первую минуту общения вы сказали, я вижу вас?
Ни разу не сказала комплимента. Я из Портмеха, я к ней езжу через весь город, и получаю огромное удовольствие от того, что она одобрила ту ткань, которую я выбрала. Ей так понравился фасон, который я выбрала. Я к ней приезжаю.
Люблю я короткие стрижки, что поделаешь?
Вы можете любить короткие стрижки, но их не надо навязывать. Ради бога, вы можете собрать вокруг себя, да, часть постоянной клиентуры, которая будет заточена на короткие стрижки. Но не все же любят. Вы хотите со всей Москвы собрать всех, кто коротко стрижется у себя? Ну я вот в парикмахерском искусстве не очень понимаю, но мне кажется, коротко подстричь это все-таки не тот пилотаж, да, чем этот длинные прически делать.
Ну все, в принципе, хорошо все знает.
Ну, я про это говорю, поэтому если, опять, вот, то есть, или тогда вы уже выстраиваете концепцию, да, там, Маша, король лысых девушек, да, там, и тогда специализироваться, то есть, тогда нет проблем, то есть, приходят люди одного типа, но если вы хотите работать с разнонаправленной клиентурой и делать бренд, то тогда нужно учитывать их интересы и их понимание, что такое измениться, что такое не измениться. Угу. Давайте попробуем еще раз. Ну, давайте с другим человеком, да. Давайте.
Куда мне? Сюда?
А? Нет. Да. Да, давайте.
Привет.
А давайте сделаем, подождите. Ян, подождите, я сейчас. Выдвигайтесь на креслице. А у вас ничего, вы заплететесь потом обратно, нет? Или лучше не трогать? Да, идите сюда, идите сюда. Нет, ножницы не надо. Ножницы не надо. Вот, ну, это же стандартная, да, ситуация, когда вы общаетесь, вот именно вы там, через зеркало.
Отражение.
Ну, просто не вижу, не хочу как-то. Что-то нам надо сделать. Но кардинально, понимаешь, не хочу. Я долго думала, что с собой сделать, хотела бы подкрутиться, а вы не оставили. Что-то может быть как-то покраситься, не знаю. Ну, в общем, не знаю. Предложу что-то.
А в последнее время с какими цветами ты красилась? А, ну, в принципе, если я сломалась.
Ну, если тебе надо, я тебе не расскажу. Если тебе надо, я тебе могу сказать.
Да, последний.
Я ходила, я была блондинкой 8 лет, потом со своими волосами ходила. У меня тоже долго. И черная, мне колорирована была. Вот. А сейчас надо нивелированное или что-то такое.
Ну, у тебя...
Блондинка хотела.
Хочу. Ты сейчас хочешь блондиночкой, да?
Да, такой, да. Мне так нравятся блондинки.
Хорошо, а ну ты хочешь ярко выраженной блондиночкой или так по натуральней? Какой лучше? Но я тебя вижу вот. Ну вот ты когда ты была когда-то блондиночкой?
Да.
Ну вот разницу ты же помнишь, как твои ощущения?
Да, когда была блондинка, была глупее.
Ну да, может быть, не было.
Ощущение, ну слушай, ну я только хочу тебе благородный цвет какой-то. Угу. Я хочу, чтобы было вот блондинка, но вот не так стандартно, как у всех.
Ну больше холодный, теплый какой-то цвет.
А я не разбираюсь.
Не разбираешься, да? Ну как холодный холодный тогда.
Я вообще не понимаю об этом.
Вот. А длину какую ты хочешь? Длину. Оставить хочешь такую, да?
Стрижки
только покрасить, да?
Ну что-то вот сделать такое, чтобы было
хорошо.
Классическое
сделаем.
А не вопрос.
Ну я тебе сделаю блондиночку, тебе будет хорошо. Такой холодненький цвет.
А почему холодненький?
Ну, тебе пойдет.
Дима на носу.
Я не могу так это.
Нормально, да, это, я больше не буду.
Нет, я просто теряюсь.
А что теряешься? Не, ну нормальная реальная ситуация. Это, она же так же и
происходит. Когда все смотрят, то это моя
серия. Короче, давайте я на ус посижу.
И парик не послушал, что будет подобрать.
А почему холодно? Ну я сам не знаю.
Холод, да?
Интуиция.
Да,
я теряюсь, я перед ним теряюсь.
Интересно,
да, конечно, тебе хорошо холодный будет. Я чувствую, я вижу, что тебе пойдет. Да.
А холодный это как?
Тебе лучше. Ну, холодный это больше такой, он больше идет...
Фиолетовый.
Да. Он больше такой серебряный оттеночек. Больше, это холодный больше.
Что-то я боюсь, я не буду старее...
Нет, ну ты знаешь, да, такие. В общем-то, сама-то девочка, тебе старше ты любой цвет не сделает пока. Потому что ты, в общем, достаточно молодая, да. 15, сколько тебе лет? 15? А.
С половиной.
Тогда в серебро.
Тебе будет хорошо,
знаешь, как бы я...
Нет.
Сомневаюсь. Что-то другое.
А, ну вообще, вот ты хоть как-нибудь представляешь, вот твое ощущение, какое ты вот.
Маш, давай немножко менять. У тебя очень много дерганных движений, да? То есть вот я видел, как работает, да, вот они. Вот я бы убрал это сюда, да, вот они плавненькими движениями, да, здесь сделал бы там один ярус, да, там второй ярус.
Я плавно. Мне при людьми я нервничаю.
А у тебя в зале очередь сидит всегда. Представь, ты известна, вся Москва к тебе приехала. Ну,
спасибо.
А вот кислички делать.
Нет, короче.
Она в очереди.
Себе к очереди.
К этим.
Да. И... Стесняйся, Маша.
Ян, вот да по ощущениям
я
как?
По ощущениям, ну что-то как-то я из нее вытягиваю, во-первых. Потому что я пришла к специалисту, я такой вот, я хочу заплатить, я готова заплатить деньги, но
Я хочу консультацию получить, и, соответственно, я придирчивый покупатель. Я сначала маркетинг, ну, исследование провожу, а потом уже делаю выбор. Я вслепую, не доверяю, я сама делаю выбор. Ну, как бы сложно. То есть мне удобнее, комфортнее, когда человек вот сразу сходу как-то вот выдает. Потому что, ну, мои деньги, мое время, как бы, я. А вот. Ну, в принципе, как бы все равно общаться нечем. А вот. Ну, хотелось бы как-то.
Ну, вот, отдалась бы.
Ну, кстати, вот есть сомнения. Хотя, честно говоря, вот из жизни.
Да.
Из жизни. У меня парикмахер, к которому я сажусь, он мне там, ну, что-то такое говорит, и я уже думаю, ну, ладно. Ну, делает хорошо. Ну,
то есть, мне я по-другому себя веду в салоне. Даже нету, не смотрят люди.
Ну, Маш, может быть, по-другому, да, я понимаю, там, фактор камеры. А, я думаю, просто ты увидела, вот должен быть какой-то диалог, но даже с Яной контакта не получилось, вот такого человеческого.
А хотя, да, контакт, когда есть, тогда доверяешь.
Тогда начинаешь доверять.
Я и... Ну, ладно, делать.
Причем она же много личностной информации дала.
У меня, знаешь, что еще единственное, ой, знаете, Борис, единственное, я еще думаю, что вот я лучше знаю, вот так вот у меня такое ощущение, поэтому я не слышу клиента.
И, а вот, вот я как раз говорю о том, что все коммуникативные проблемы – это отражение внутренних проблем, да? Что у Михаила, что у вас. Вы должны, вот когда вы ему сделаете уже, вот он скажет, о, блин, вот так, да, тогда… Он придет к вам через год и скажет, вот хочу что-то поменять, Маш, сделать что-нибудь другое. Но должен быть фактор доверия. Что значит вы лучше? Вы должны продать свое видение. А вы его не продаете. Вот я знаю лучше и все. Но ваше видение может быть это. Вот я извиняюсь, да, честно, вот мне такие прически не нравятся, вот как у вас сейчас.
Ну, то есть,
да, я это. Но, понимаете, я думаю, многим женщинам тоже не нравится, да?
А многим нравится.
Но Маша просто этот, когда приходит, она видит там вас через сколько там, через 10 дней после тифа встречи или там через 2 месяца, да? Ну, то есть она свое видение пытается навязать.
Да, да, у меня это есть.
И это неправильно, тебе будут уходить. То есть ты должна убедить, человек должен быть согласиться быть, например, на эксперимент, вас, там еще на что-то.
Я
да.
хочу. Вот как быть, например, вот с тем, то, что, например, если мне не нравятся длинные волосы, да, вот серьезно, мне не нравятся длинные волосы. И советовать человеку там оставить длину, я не вдохновлена сама. Как я могу.
Тогда стригите только короткие.
Нет, вот я тоже не хочу.
Не, ну надо делать то, что нравится. Это
не будет успеха, как и не будет. Это будет злость. Конечно.
Злая ты, Маша.
Тем более.
Это еще сопротивление.
А можно еще?
Ну нет,
один аспект еще. Это нормально, но для меня это как бы. Маша, еще был один момент, когда. Когда сначала ты меня спросила. Я сказала подробно. А потом ты меня переспросила, я поняла, что ты даже не запомнила, что там говорила.
Да, я не слышу.
Она не слышит.
Она шокировала.
Да.
А где моя? Нет привычки запоминать.
Да, нет привычки.
Я слышу. Это уже сразу, знаешь, это такой негатив.
Это вот такие основные проблемы. Так, давайте обедать не будем сегодня, минут 5-10 передохнем и пойдем дальше.